говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели радиостанции «Радонеж» в эти святочные дни вновь и вновь вспоминает наших постоянных авторов, выдающихся личностей, которые созидали на протяжении долгих лет вещание нашей радиостанции. Сегодня мне хотелось бы включить в эфир одну из наших бесед с Сергеем Георгиевичем Карамурзой, советским российским ученым, публицистом, автором работ по истории Советского Союза, теоретиком науки, социологом, политологом. Мы записали эту беседу незадолго до наступления нового 2015 года. Заканчивался 2014 год, во многом судьбоносный, в некоторой степени определивший историческую судьбу новой России. Давайте вместе освежим в памяти события того далекого 2014 года и послушаем, насколько пророческими являются многие предсказания Сергея Георгиевича на будущие события в политической и общественной жизни России. Какие-то из них сбылись, а какие-то только близки к своему совершению. Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. Мы накануне нового 2015 года. И сегодня в студии радио «Радонеж» любезно согласился ответить на мои вопросы, на ваши вопросы, потому что я всего лишь транслирую. Сергей Георгиевич Карамурза, наш постоянный уже автор, потому что мы неоднократно общались в этой студии. Заканчивается 2014 год, такой сложный, такой перенасыщенный событиями, и год во многом стратегически изменивший мышление наших соотечественников, да не только наших. По сути, Россия объявлена сегодня как исчадие зла, находится в мировой изоляции. Мы вновь освежили такие понятия, как холодная война, противостояние. Я слышал еще более громкие заявления: санитарный кордон вокруг России. Кто бы мог подумать в начале 2014 года, что все это будет сегодня нами переживаться. В феврале мы записывали в этой студии большое интервью с Сергеем Юрьевичем Глазевым. Когда только начались эти события на Украине, и масштаб их все время разрастался, но никто не думал, что за этим последует Крым. Накануне уже третий Майдан, как говорят аналитики, финансовый кризис в России. И вообще, кризис понятийный какой-то, народ напуган. Сергей Георгиевич, что нас ждет в году наступающем и уже наступившем?
Ну, это кому как будет. Я считаю, что если определились угрозы и, так сказать, виден противник, то это уже очень и очень, как говорится, дает силы. И поэтому я, кажется, считаю, что вот сейчас легче смотреть в будущий год, чем, скажем, даже летом. Но вот вы говорите, не могли еще этого представить. Вот это главная, собственно, наша национальная беда. Потому что это как раз надо было уже предвидеть и создавать какую-то оборону и защитные системы. А у нас получилось так, что в 91-м году, вот я тогда думал, что это самый тяжелый год для меня, а получилось вроде как ничего, да? Сбросили все наши железные там занавесы, все защитные системы, которые там еще в царской России, потом в советское время наращивали, чтобы нам как-то не по башке не дали, как следует. И, как мы знаем, хорошо эти защитные системы действовали, и люди, и техника, и власти. А вот после 91 года дали нам как-то погулять, и, по-моему, чтобы мы вообще расслабились и вообще забыли о том, где мы живем, на какой земле, да, кто, что у нас за партнер, говорится, заклятые. А фактически вот получилось так, что вот этот 91-й год там, вот ликвидация СССР, да, это вообще были только, как говорится, цветочки. А вот о ягодках мы никак не хотели думать, хотя примерно с середины 90-х годов вообще они уже, так сказать, наливались, эти ягодки. Не знаю, уже по старости, что ли, такой опасливый, так сказать, человек, который, я жду всяких неприятностей. Я вот тогда забегал там, я часто ездил на Украину, прежде всего, там, думаю, надо поговорить. Разные там были люди, так, очень хорошие, Академия наук их, и юристы, и там, и коммунисты, и всякие, и артисты. И вот я говорю, вот я слежу за социологическими всякими этими обследованиями, а у нас с 92-го года было параллельно, совместно, украинские социологи и, значит, российские. Они, ну, прям такая тема, которая все время шла, это «Чему учат детей?». Вот такая была тема, как школьники разного возраста, да, как меняется их мышление. Даже религиозность изучали. Почему тут вместо вот не православия, а какой-то оккультность там больше, вот студентов только в это кинулись.
Но глобально, не применительно к какой-либо стране.
Нет, к Украине.
К Украине.
Нет, конкретно, почему у нас было совместно, украинское, российское.
А в России не рассматривались эти же вопросы?
Ну, понимаете, вот в том-то и проблема, что журнал «Социологические исследования», он так регулярно печатал, и видно, как там менялись программы школьные, скажем, истории. Образ России, так сказать, это постепенно делали, не то, что там раз и все, да? Понимаете, все время вот регулярно переделывали, Украина все превращалась в такое какое-то монстр, вот такое, еще, так сказать, своего, вроде прочее, да? Я, значит, спрашиваю, как же вы... Это в основном шло, конечно, не в восточных областях, а вот на Западе. Скажем, в Киеве еще не чувствовалось совершенно там интеллигенции, как была, так и осталась там, радушная, все, братья. Ну, это, я даже считаю, они были более как-то, не знаю, более прорусские, чем мы. Мы тут все, ну, как-то мрачно довольно посмотрели на. А они все равно очень хорошо.
Мы в то время больше занимались дружбой с Америкой и с западными странами.
Да, более того, я считаю, что о вас нечего говорить, но большая часть СМИ вообще работала против Украины. Я когда там был, вот в 98-м еще году, я просил музыки украинской, современной, там очень хорошие романсы, замечательные, ну, прекрасные вообще тут, такие песни. Я говорю, да будьте мне. И там в этой раде кому-то они пошли, там купить трудно было, потому что разбиралось все. И мне вот такой большой, такой прямо такой сумку этих. Ну, еще были пленочные магнитофонные записи. Вот прекрасной музыки. Ну, я просто все время ее слушал. И вот я с ней стал ходить по радио, когда вот, ну, были знакомые и... Я говорю, почему вы вот возьмите у меня эти кассеты, ну и хоть одну песню в день поставьте украинскую. Нет, вот за 20, сколько там, 3 года я по радио ни разу не слышал. Ни старых романсов там, ни, ну, замечательно, да, и ни современных. Ну вот это, конечно, уже... Тоже меня очень так тревожило. Ну, а когда я вот с украинцами говорю, говорю, что за вас, у вас детей напичкают совершенно тупым, самым примитивным, не то с национализмом, а это племенное, вот как, знаете, вот в Африке, так эти колонизаторы сумели строить племена. И уже даже большие народы африканские, они снова распались на племена, и они начали, когда началась у них национальная освободительная борьба, да, вот англичане в основном как раз сумели их всех строить, они начали друг друга резать вообще.
И вот сейчас арабская весна, мне кажется, даст подобные плоды.
Да, ну там сложнее еще. А тут примитивно. Понимаете, вот в Африке были примитивны. Везде в других странах это сумели отбить. Например, Индокитай, скажем, Вьетнам. Они не допустили до этого. Там тоже пыталась такая программа была. А тут она на Украине начали. Я говорю, как же вы можете это самое... Это надо нейтрализовать. Пока это возможно, пока вы авторитеты, люди вас послушают. И мы так из России как-то поможем. И нету еще этого. Еще была... В 91-м году Украина была самая просоюзная республика. Вторая была Казахстан. Вот я посмотрел все эти данные по 90-91 году. У них всякими этими националистическими штуками были озабочены только 1% населения.
Хотя уже начиналось страшное с точки зрения церковной, я имею в виду. В 92-м году начался филарет Денисенко.
Церковь там, вот, особенно и униатская, они в какой-то степени политическая такая организация, да, очень важная. В общем, на это все посмотрели, как, ну, что-то пройдет. Мне говорят, ну, мы с ними даже не хотим разговаривать, потому что такие дураки, националисты. Что они, как они тут пытаются что-то такое вбить клин? Ну вот, и оно потом я перестал ездить. Ну, а уже Майдан 2004 года был очень важным уроком. Потому что там еще была еще молодежь, которая захватила советское время, немножечко школы. И они еще были каких-то, понимаете, в рамках, в нормах. Хотя он уже был очень такой жесткий, но все-таки ведь ничего такого подобного не было.
Хотя бы они знали, к чему апеллировать в истории.
Понимаете, они хотели там вот какая-то... Ну, это, конечно, это меньшинство населения, но оно организованное было. И мы тогда изучали этот первый Майдан, и эта книга много раз вышла и на Украине, и здесь... Но никто не обратил внимания. И там и даже учебные пособия были в разных вариантах. Вот этой угрозы не видели.
Это период Ющенко, да, Сергей Юрьевич?
Ну, Ющенко. А потом, когда были новые выборы, Тимошенко пролетела, Януковича выбрали, и считалось, что все уже, так сказать, устроено. А между тем, вот, что, например, были признаки, что, например, на Украину... А Соединенные Штаты посылали самых сильных дипломатов, там, послов, агентов всяких. Ну и сам Бзелинский, как он сказал, что у нас главная задача будет для Соединенных Штатов. Все он разделил все роли после, на постсоветском пространстве, там, что японцы должны, что... А вот США должны, ее главная миссия – это столкнуть Украину с Россией. Ну вот над этим смеялись. Знаете. Ну а уже в конце 90-го года мы так немножечко поумнее стали. Изучали. И пришли к выводу, что вот наша уверенность, что вот наши люди, близкие нам, ну скажем, русский народ, богоносец, все, что у них внутри какая-то сущность очень устойчивая, так сказать, заложена чуть ли не биологически. Ну, что там русский, там, скажем, характер такой-то, 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 да вот он такой-то. Потом говорили то же самое о советском человеке. Советский человек, да что он никогда, да он, это солидарность, это братство народов, это все у него уже. Но это было ошибочное представление. Человек очень, очень пластичный. И если это, так сказать, с детства, ну, конечно, который старик какой-нибудь, особенно крестьяне, которые не образованы, у них принципы, у них догмы традиционные там или религиозные, и вот от них это все отскакивает. А вот если начать с ребенка обрабатывать, он не может противостоять вот школе и учебнику. Он даже родителей не будет верить, он будет плакать, но он, понимаете, вот это мы у себя здесь видим.
То есть целенаправленно шло воспитание этой фронды?
Да, это не фронда, это создание так фанатиков, молодых фанатиков, у которых одна мысль узкая, понимаете? Это отомстить России и русским.
И все, собственно, и все.
Больше нет. А у них вот эти фанатики, так сказать, это тот психоз, который удается навести на людей, он, вообще говоря, довольно краткосрочный. Он, как и после первого Майдана, после 2004-го, ведь все эти ребята, которые на Майдане были, они куда-то исчезли. Они там позанились, уже стали, уже 10 лет прошло, и это не они уже. И никакие это не бандеровцы, понимаете? Это вот созданный искусственный народ, краткоживущий. Вот, собственно говоря, всю послевоенную вот эти полвека, да, вот американские антропологи, они изучали везде все этнические конфликты, по всему свету были они. В Америке было на 2/3 всех антропологов мира, и они везде сидели. И они набрали столько вот знания вот человеке, именно нерациональный человек, когда впадает в такое состояние неразумное, а вот у него эмоции, у него какой-то, даже может, какие-то, знаете, самые призраки какие-то перед ним. Ну, это вообще-то наблюдалось у фашистов в Германии.
Сергей Георгиевич, нас послушают и обвинят в излишней пристрастности. А вдруг всего лишь это революционное время? Вот помните, вихри враждебные веют над нами, когда народ, ну, теряет все, теряет историческую память, теряет ориентацию, теряет чутье какое-то и вообще перестает быть народом во имя революции.
Да, важно, против кого революция для нас. А не просто. Про русскую революцию мы отдельно можем поговорить. А здесь, понимаете, русская революция создала мощный народ. Она переформатировала имперскую, когда, ну, это с начала 20 века началось. Особенно 1905 год важный был. Тогда все сельские сходы, вот они писали, как надо жить в России. Вот это весь, это огромные массивы этих вот приговоров и наказов крестьянских. Вот 5-й год, 6-й, 7-й год, 3, это они занимались этим. И там они фактически образ советского народа описали. И потом, поскольку они были все организованы в общинах, и они вот этому следовали, получилось так, что у нас после революции не было провала. Вот такого, ну, у нас, может быть, небольшие такие вот народы особенные возник. Это, я бы сказал, так вот, зеленые. Вот так вот, Махнов. То есть у них был такой деструктивный проект против города, против промышленности. Ну и были еще либералы, западники нас. Это белые вот эти самые там эсеры туда пошли, мясники. Но у нас главное, что вот это 85% населения были организованы в общинах, и там все время они это все дискутировали. Вот у них такое было представление о благой жизни в России. И тут у нас не было этого провала, такого, скажем. А там создали вот этот небольшой сравнительно контингент, но очень организован. Это как секта. Это как религиозная сектность. Вот это вот так называемый вот это Евромайдан, да, это такая как говорится, экстремистская и жестокая секта, которая, в принципе, сейчас задача у нас продержаться, и она пойдет на спад.
По всей вероятности, правительство думает что-то об этом, потому что мы намеренно, наше, я имею в виду российское, мы намеренно держим вот это спокойствие. Мы делаем шаги доброй воли, мы отправляем гуманитарные конвои. Удивительно, но почему весь мир так стоит стеной?
Ну, это уже вторая история. Кто там стоит за спиной за них? Вот эти вот ребята, это все пушечное мясо, и потом, может быть, они вообще, с них это сойдет, они даже и не вспомнят, что они там творили, понимаете? Ну, или сопьются, или уедут, не знаю. Но, конечно, основная масса, она просто сейчас сидит тихонько, потому что, дай, не дай бог, придут тебя еще. Так вот, ну, во-первых, что хорошо и что плохо. Сна. Во-первых, мы гораздо, как-то, гораздо дружелюбно относились к американцам и в Европе. Все-таки эта публика, ну, особенно вверху, скажите, финансовые и прочее, ведь... Я так понимаю, что вот, почитав Бжезинского, я так понимал, что вот когда начинается по-настоящему нас, скуку нас вот дубить. А никогда ликвидировали СССР, никогда был кризис. Потому что если у них задача колоссальная, если им удастся столкнуть два народа такого масштаба и такой близости, как украинцы, да, они вдруг в друга проросли, это такая война, она разрушит и Россию, и Украину. Вот я такой. Поэтому наша задача, так сказать, это не допустить этой войны.
Да еще учитывая внешние факторы, вот эти санкции, изоляцию,
ну,
и так далее.
Будут, это они сами-то не будут воевать, но они будут, так сказать, патроны подводить. На Украину у нас патронов своих хватит. Так вот это уже удар по России будет, из которого мы долго-долго не встанем. Мы будем так настолько потрясены, контужены всем этим, оголодаем. Просто этот кризис не пойдет ни в какое сравнение с 90-м годами. Поэтому, когда это началось... Ох, у нас, что мы, конечно, интеллектуально и, ну, так сказать, прогностически не были готовы. Мы вот это не представили. Мы даже, в общем, не было доктрины и представления о том, как пойдет ход событий на Украине. Вспомните, еще осенью там даже... Высшего ранга люди говорили, мы за один народ, например. Это неправильно, это ошибка.
Так один народ, Сергей Георгиевич, мы в 2013 году праздновали 1025-летие крещения Руси, устраивались государственные мероприятия, святейший патриарх приезжал, ничто не предвещало, кроме, конечно, наличия громадного количества сектантских организаций на Украине.
Ну, понимаете, вот... В этот момент, какой вот уже когда началась там фактически война, говорит, что мы один и тот же народ, нельзя, потому что у них, как называется, пышка бунтующей этничности. Им навязали это представление, что вы особая нация, украинцы. Там это накачивали, там укры, там 15 тысяч лет назад, это арийцы, там все. В большой части населения это... сработало, так? И они себя считают украинцем. Как бы вы не были похожи и по религии, и по языку, если он говорит, что он украинец, а вы говорите, да ты какой-то украинец, ты русский. Это только его в бешенство приводит. Потому что сейчас у него, он как вот, как, знаете, медовый месяц, он себя осознал вот такой нацией. Им это, ну, возьмите вы все рядом с народы, скажем, англичане и шотландцы. Шотландцы говорят по-английски, культура точно такая же. Но шотландец никогда не скажет, что англичанин. Это самые первые критерии в этнических этих отношениях – самосознание. Вот кто, если я считаю себя, да, русским, да, а он считается себя украинцем, надо братские народы, да, это да. Но не один и тот же народ.
Провал национальной политики, по сути, со стороны России.
Ну, то у нас таких провалов достаточно. На ошибках учимся. Но это, конечно, самое за всю историю России, я считаю, начиная там с Киевской Руси, такого провала у нас еще не было. Вот. Дальше то плохо, что наша СМИ с конца осени после начала опять оскорблять украинцев. Но это какая-то была, я не знаю, совершенно безумная идея. Вот с этим, с газом, все время говорили, да украинцы все время воруют газ. Ну и вообще, это, я-то считаю, что, ну, все-таки у нас общество расколото. И влиятельная часть нашей, так сказать, элиты, она в данном случае на стороне Европы, не даже так, в стороне Соединенных Штатов находится. Им хотелось бы, чтобы вот эти связи с Украиной, там, с Белоруссией разорвались. Ну и как-то, ну и глупость тоже. Потому что уже, понимаете, в ноябре, в декабре было видно серьезное. Здесь надо очень осторожно и очень, ну, как-то достойно мне вот на такие не идти. И надо было как-то очень, сейчас уже очень сложно, потому что там та интеллигенция, там она как сидит, знаете, как спряталась, как будто в болоте. Только не вякать, что, потому что опасно это. Это равно как где-то во время там 93-94 году в Чечне, например, начать какому-то интеллигенту чеченскому говорить, да вы что, с ума сошли, что ли, вот хотите.
Что сегодня мы имеем в лице Кадырова?
Вот так вот к этому должно прийти, но это сколько времени? Это почти 20 лет мы это очень осторожно и все. Это была тоже ошибка. Понимаете, бывают ошибки, но бывают еще ошибки, кроме того, еще и очень вредные. Что стали называть фашистами. Это ошибка. Почему? Потому что фашизм – это очень сложное философское, культурное, другое там политическое течение, которое в очень… Вот, прежде всего, Германия, хотя началась там в Италии, но германское совершенно другое. Мы только его и знаем, вообще говоря. Но это сложное, оно не европейский. Человек не может освоить. За этим стоит и философия Ницше, понимаете, и музыка Вагнера, и романтическая философия немецкая с этими преданиями, там, Лорелеями, там, Нибелунгами и прочее. Вот есть во всех странах, и в Европе, и у нас, этот пацаны, балбесы, которые инсценируют, они представляют, хотят это самое круто сделать, да? Это называют наци, там, скинхеды, да?
Зигующие.
Да. Никакого отношения, никакой связи с реальным фашизмом это нет. Называть их фашистами нельзя. Знаете, когда происходит какая-то катастрофа, из общества выпадают или так вышибают их чем-то. Даже не обязательно чем-то материальным, а просто еще самое. Существенная часть вот населения высыпает без всякого, ну как-то без опоры на земле. И они начинают собираться в какие-то группы. И как они собираются? У них нет там реальной идеологии, теории. Они хотят вот собраться в такой комок, и они ищут что бы такое взять из известного нам, да, в качестве такой бутафории?
Самоопределение.
Да, вот такое самое, это называется инсценировка. Иногда бывают удачные инсценировки. Например, казаки у нас. Вот. Они с казаками, с теми, мало имеют вообще. Это уже городские люди в основном. Но это получилось. Они взяли предание, они взяли стиль, да, ну, такие, вот, и патриотизм, там, скажем так. Аскенасиды другое взяли. У нас все были красноиты, например, какое-то долгое время бегали в белых, потом надоело, никто их не уважал, и они изменили. Так вот, называть украинцев, тем более вообще, это не эту небольшую группу, а вообще такой просто украинцы, украинские фашисты, там, укрофашисты, вот это, во-первых, ошибка просто, если с точки зрения научной.
Или вредительство.
Нет, я не думаю. Есть такая формула, закон. Не ищи злого умысла, если можно объяснить глупостью.
Вот. С другой стороны, в терминологии это понятно для Европы. Я понимаю вполне тех политиков, которые хотели обозначить Европе. Вот, внимание, чтобы не было повторения.
Это у нас, наши СМИ работали.
Но Европа слушает, и Америка слушает, и фашизм в преддверии 70-летия Победы.
Если они хотят стравить, они украинцы очень обязательно. Даже многие, даже военные, вот к нам, там, наши, там, с пограничниками. Ну, много в интернете вот этих разговоров. Вот. Они говорят, вы что, какие фашисты? У меня дед там воевал, я сам фашист убью. Кто фашист-то? А что вы? А вы что тогда, если так? Вы тут смели это самое с земли Грозной. А мы вообще тут пух-пух там стрельнем и все.
Тем более они с большевизмом сейчас борются, в отличие от нас, активно.
Ну вот, а что у нас? Разве если нас враг, то он фашист обязательно? Нет же. У нас врагов, дай Боже, еще будет. Какие-нибудь, ну, те же чеченцы. Разве они фашисты? Нет. А, как сказано, белые. Они фашисты? Не были фашистами. Это неправильно. Но их тоже это самое. Вот. Ну, а теперь, я думаю, что вот примерно с лета, в общем, более-менее наладилось. Я-то считаю, что вот сейчас-то наша власть и там их эксперты, они сидят и работают нормально, как в штабах работают, знаете. Они разбирают, и пока что, мне кажется, они правильно ведут.
Но есть один фактор, Сергей Георгиевич, это Крым. Это козырь наш или это наш политический просчет? Страшно сказать, конечно.
Когда уже... Ну, я не думаю, чтобы это... Там американцы нам приманку такую подсунули. Я думаю, что просто они даже сами не думали, что Майдан так пойдет, что на Украине возникнет хаос, безгосударственность. В этих условиях, я думаю, что никакое бы государство, любое бы поступило так, как Россия, потому что, во-первых, это военный, очень важный, так сказать, плацдарм, и туда допустить хаос, туда вообще мы не имели права. Понимаете? Мы не знаем даже, что там лежит. Так? С другой стороны, Крым всегда, это он русский был, он не хотел, и они даже были... В советское время так туда сам возьмёт, границ не было, но все равно были... Очень как-то они опасались. Ну, а сейчас это невозможно было. Это... Ну, тут что говорить. Сейчас это уже история. А теперь уже придется... Я так думаю, что придется на будущий год. Нам придется сильно вообще эти самые пояса затянуть. Но я думаю, что больше, чем 15-й год вот такого острова не будет, если сейчас... Весной, может быть, начнется. Но уже будет не тот накал.
Помимо Крыма у нас есть еще козырь, и уж точно очевидный, это президент Янукович. Кстати говоря, президент избранный и президент, по сути говоря, так сказать, действующий. Для чего он здесь сохраняется?
Я думаю, что ни Европа, ни Америка. Тут ведь надо еще договориться с Америкой, правильно, прежде всего. Я так скажу, что сценарии, вообще большинство сценариев, конечно, тяжелые для нас. Потому что они могут, если они это вот правительство продержат долго, и они заставят вот вести эту войну, то и Украина, и Донбасс будут настолько разрушены, что даже если американцы скажут, ну, берите теперь это самое, Донбасс и Украина, вот ваши братья, давайте восстанавливайте хозяйство. Этим мы будем заниматься очень долго. Причем с таком... Вот, например, это... Но это еще сценарий, мне кажется, самый такой мягкий.
Наши слушатели задавали вопрос в свое время... В июле, по-моему, или в конце июня было объявлено средствами массовой информации, заявлено в начале дня так называемое экстренное обращение президента России к нации. Его не воспоследовало. Это первый вопрос. И что касается права ввода войск на территорию Украины, которое было дано президенту Путину, и он им не воспользовался.
Ну... Вот когда он не воспользовался, были шансы, или так сказать, надежды, что и без регулярных войск, вот ополчение Донбасса, ну, с добровольцами, да, продержит эту ситуацию. А, скажем, войны с Украиной, я думаю, что никто и не хотел. Проблема была только, чтобы они не начали там сжечь и бить людей. На юго-востоке это невозможно было бы вытерпеть, правильно? И это продержали. Как дальше пойдет, трудно сказать. Это тоже от американцев много зависит. Потому что они могут нагнать еще вот всяких таких тоже фанатиков, хоть из этой ИГИЛь, из Ирака перед туда перебросят. Но дело в том, что говорит, что это право. Права уже практически не существует международного, потому что все поведение и Соединенных Штатов, и Европы, которые под каблуком у него, это уже осмётки международного права. Поэтому проблема – это возможности, если будет, так сказать, пытаться нас додавить, имеем ли мы ресурсы, там и большие неприятности создать или нет, без ядерного оружия. Вот в чем. И тут, я думаю, будут вот эти переговоры вестись, они, я думаю, и ведутся. Их будут как-то, может быть, что-то, кусок какой-то еще.
Когда начался наш банковский кризис, было такое выражение, ходило в интернете, президент Барак Обама высказался в том смысле, что санкции оказывают разрушительное воздействие на экономику России. Наши обратные санкции как-то вот не оказывают разрушительного воздействия на страны Запада и на Соединенные Штаты, но, тем не менее, всегда наши политики заявляют, что мы принимаем адекватные меры. Как вы думаете, мы можем, правда, что-то противопоставить этим санкциям? В экономическом плане, конечно.
Я думаю, что она, конечно, там вред Европе наносит, но гораздо меньше, чем нам. Потому что мы вот эти 20 лет вместо того, чтобы восстанавливать науку и производство, промышленность, мы науку, наоборот, разобрали по кусочкам, да, и производство стало в основном по лицензиям западным работать. А некоторые, ну вот, возьмите, самые главные вещи, которые нам сейчас будут нужны, это, скажем, микроэлектроника, авиапром, правильно? Ну, у нас подшипников уже не производится, значит, мы покупаем их. Это Запад может нам вот такие, может быть, не большие масштабы этих товаров, но они необходимы. Конечно, мы сейчас, наверное, я думаю, сейчас идет какая-то работа, потому что восстановить много. У нас была такая ситуация в 79-м году, когда в Афганистан вошли. Нам, скажем, американцы прекратили продавать многие лекарства и реактивы для науки. И вот тогда вот в Академии наук много людей срочно начали налаживать производство хотя бы в небольших масштабах, но вот этих реактивов, и это удалось. Дуку даже его там вызвали в Кремль, там что-то поздравили, скажем, радиоактивный фосфор надо было, реактивы делать с него. Потому что вся медицина и молекулярная биология вот, требовала это. А американцы категорически, они в основном это производили. Вот, и быстро сделали. Но сейчас, может быть, это сложнее будет. Поэтому я говорю, что придется какое-то время лихорадить будет. Но я считаю, что, как говорится, вот задавить нас в этот раз еще они не смогут.
Я хотел бы задать вопрос и о нашем окружении, о таком недавнем, близком о нашем окружении, скажем, наш сосед Белоруссия. И вот последние заявления политических президента Александра Лукашенко, ну уж, мягко говоря, вызывают просто недоумение. С чем это связано, на ваш взгляд?
Ну, у меня две версии. Никакой я не могу доказать. Ну, первое, что он сам по своей, так сказать, инициативе начал скандал с нами. Просто чтобы не попасть под раздачу вместе с нами. Потому что одно дело Россия может выдержать, другое дело Белоруссия. Но это первое. То есть он должен показывать, что он крутой, так сказать, европеец. Вот. Я думаю, даже это может быть и мы с пониманием к этому относимся. Положение у них после Украины за них возьмут все равно. Если мы до этого времени не окрепнем, то тяжелое, трудное будет. А вторая версия, я так думаю, что, ну, что это все все-таки тоже спектакль. Зачем сейчас, скажем, мы же не можем сейчас вместе вот соединиться. У них там свой там Майдан там взорвется. Значит, мы какие-то должны вести вот такие маневры. Что касается Лукашенко, я уверен, что он никуда он от России не отвалит. Нет, уже не такой возраст. Как и население там не пустит его. Ну, я имею в виду основное население, там все-таки основное население это, как говорят, трудящиеся, колхозники и рабочие.
На ваш взгляд, перспектива стран БРИКС, вот этой организации, которая так явно президентом Путиным выдвигается чуть ли не как конфронтационная по отношению к ЕС и к Соединенным Штатам?
Понимаете, когда, если бы была война вообще тотальная по всей земле, тогда неизвестно, как бы это солнце. Тогда я думаю, что пришлось бы и Китаю ввязаться там, Индия, наверное, была бы все-таки в сторонке старалась. Ну, Бразилию, там американцы могут всегда так сказать, нейтрализовать. А пока что все эти страны БРИКС, включая Россию, они все-таки ищут компромисса. Потому что одно дело говорить, так сказать. Ну, конечно, надо быть наготове, да. Но это такой конфликт глубокий для нас совершенно сейчас не нужен. Я думаю, что и американцам не нужен. Почему? Потому что, ну, например, если, как говорят, они хотят Путина сместить, они, я думаю, прекрасно понимают, что никакое другое правительство, из, ну, из которых мы видим на разных там площадях там, вместо этого, да, оно не справится с нашим населением. А страна напичкана ядерным оружием. Если так пойдет, то вообще тут вот этот хаос, для, как, ну, их мыслители, как вот с 90-го года говорили, самое главное не допустить хаоса в России. Все будут делать, да, но, а то, говорит, нас один год так забрызгает нас.
Однако же они допускают локальный хаос хотя бы в Украине, да. И я имею в виду ядерный хаос. Вот недавно прозвучало заявление представителя ДНР о том, что в 16 или в 17 раз превышен радиационный фон на Запорожской атомной станции.
Это немного, это ерунда. Это в 16 раз это практически ничто, потому что самый фон нормальный, да, он очень, практически ничего нет. Так что... Нет, там, как я слышал, что на всех их атомных станциях уже американские стоят самые эти. Я не думаю, что ни Европа, ни они не хотят такого. Они нас придавить, чтобы мы не вот эти всякие БРИКСы там не учреждали и не лезли, так сказать, снова в великие державы с улучшенными самолетами, там, прочего. Ну, и это тоже можно обойти, но я исхожу из того, что там вот публика эта на верхушке американская, ну, не те, кто там на сцене там боятся, а кто действительно вот, они очень рассудительные. И они, вот они таких... не делают. Смотрите, они во всех войнах они как-то богатеют и практически не участвуют. Вот. Вот пощипать нас вот так вот на как сказать, разворошить все у нас, настроение испортить, людей измучить, это да.
В завершении нашей беседы мы были бы плохой религиозной радиостанцией, если бы не затронули проблем, касающихся нашего аспекта религиозного. Мы говорим о том, что нас особенно волнует на Украине. Это судьба Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Вот когда я впервые оказался в Крыму, я был поражен обилием сект, сектантских групп, организаций в Крыму. А Крым – это всего лишь часть Украины была. А что говорить о Киеве, о других крупных городах, которые буквально изобилуют. Ну, конечно, греко-католики, униаты – это наиболее известные, и не из тем числа. Многие наши аналитики говорят о том, что, собственно говоря, обилие этих сект и привело к такому расколу политическому, который спровоцировал вот эти известные события. Сегодня терпит катастрофу наши священники, храмы православные на Украине. Многих убивают, берут в плен. Об этом как-то не принято говорить. Вот недавно мы транслировали материалы конференции в РИСИ. Говорили те, кто являются свидетелями этого страшного конфликта. Это замалчивается. Почему, на ваш взгляд, церковь как единый организм все-таки, несмотря на наличие вот этой вот молодой поросли, которая отдельно уже стоит, как такая отдельная страта, не смогла спасти ситуацию?
Но церковь все-таки это не политический институт и не армия. Она как солома гнется, когда перед силой, и страдает вместе с людьми. Может быть, этим она и велика будет, что она не эвакуировалась, не бросила там свою паству. Это, знаете, не всегда победы бывают, а тем более редко они бывают быстро. Нам ведь главное вот свои дела здесь устроить. И с церковью, и с хозяйством, и с детьми. И это бы показать. Вот. Это самые сильные аргументы были бы для украинцев.
Я благодарю вас искренне, дорогой Сергей Георгиевич. Надеюсь, что вот этот мирный, миролюбивый, очень мудрый тон, дай Бог, чтобы все наши политики и украинские политики говорили именно таким языком и именно так всматривались в проблемы своих государств. Я думаю, тогда никакие конфликты нам не были бы страшны. Удивительно, что сегодня в мире, где бушует зло, нематериальное зло, потому что мы прекрасно знаем здесь, сидя в этой студии, говорим с авторами, которые приезжают и непосредственно свидетельствуют о страшных злодеяниях, творимых по лицу всей земли, в этом мире все-таки победит любовь. Мы уверены в этом. И ваше сегодняшнее выступление тому яркое свидетельство. Мы поздравляем вас с наступающим новолетием и желаем помощи Божией во всех ваших трудах. Очень надеемся на встречи в наступившем 2015 году.
Спасибо вам тоже всем. Счастливого Нового года. И дай Бог, чтобы следующий год все плавно, пусть без катастроф, но шли к миру и действительно...
Вы слушали беседу с Сергеем Георгиевичем Карамурзой, советским российским ученым, публицистом, автором работ по истории Советского Союза, теоретиком науки, социологом и политологом. Напомню, эта беседа была записана в конце 2014 года. Мы просим вас, дорогие слушатели, поделиться своими впечатлениями от прослушанного и ждем ваших предложений, замечаний, пожеланий и вопросов на электронный адрес radioradonezh1@yandex.ru. Мы всех поздравляем с продолжающимися святыми днями праздника Рождества Христова.